В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: «Мой муж в большом количестве употребляет лук и чеснок. Не навредит ли это здоровью?» Уважаемые радиослушатели, в отношении лука и чеснока целесообразно, безусловно, говорить отдельно, потому что каждый из них достоин интересного разговора. Если позволите, начнем с лука и история его применения в народной медицине и в медицине, которая существовала несколько сот лет назад. Она достаточно богатая. Лук традиционно считался всегда достаточно важным компонентом питания. Достаточно сказать, что он входил в обязательный рацион питания римских солдат 2000 лет назад. И по мнению тогда врачей, он способствовал повышению выносливости, повышению физических свойств, да, таких человека, регулярно его употребляющего. Современные исследования, современные данные говорят, да, что лук – это достаточно важный компонент питания. Луковицы содержат значительное количество сложных сахаров, то есть те, которые медленно перевариваются, но дают энергию. Фруктоза, сахароза, инулин. В ней есть и растительный белок, витамины. И традиционно врачи в весенний, осенний период рекомендуют, если нет тех или иных противопоказаний, плохой переносимости лука, каких-то других отказов от применения, потому что и запах лука может на самом деле сдерживать его применение. Кому-то в семье, может быть, не нравится. Потому что употребление лука, оно меняет некоторые компоненты в выдыхаемом воздухе, запах пота меняется. Из медицинских наблюдений утверждается, что лук стимулирует выделение пищеварительных соков, оказывает мочегонное действие, некоторые успокаивающие действия. Вещества, содержащиеся в луке, помогают в борьбе с инфекцией, с паразитами, но вместе с тем нужно понимать вот эти все свойства как не основополагающими. То есть убить ту или иную бактерию с помощью лука невозможно. Если человек заболел какой-то бактериальной ангиной или воспалением легких бактериальным, то луком вылечиться невозможно. Это нужно совершенно четко понимать. Поэтому очень часто вот те утверждения, которые мы видим, и они действительно получены в наблюдениях, в тех или иных условиях, лабораторных или при наблюдении за людьми, их нужно, безусловно, очень критически оценивать, потому что люди часто читают, допустим, да, лук может обладать бактерицидным действием, то есть он убивает бактерии. И вот люди пытаются вылечить гайморит или ангину с помощью лука, ничего хорошего из этого не получится. Нужно понимать, что это только один из вспомогательных компонентов. То есть он способствует тому, что да, другие средства, более серьезные, сильные, они будут действовать активнее. Поэтому, безусловно, нужно понимать, что лук – такой значимый компонент питания. За счет сахаров, за счет других важных компонентов, в том числе и тех компонентов, которые борются со свободными радикалами в организме. Но вылечить луком ни одно заболевание невозможно. Это совершенно четко. Поэтому как компонент питания – да. И возвращаясь к основным базовым аспектам так называемых уровней воздействия на здоровье человека, да, пища признается как один из самых значимых факторов, но один из самых слабых факторов. Потому что если развивается какое-то заболевание, то с помощью пищи можно только поддержать организм, защитные силы организма, но вылечить заболевание невозможно. Поэтому здесь нужно четко приоритеты расставить в отношении того, что да, это полезно, да, это такой значимый компонент питания, но не элемент такого медицинского воздействия, медицинского лечения. Лук не включен в реестр, собственно, вот, препаратов, которые бы там, или медицинских средств, или растений, которые бы были приоритетными в тех или иных направлениях медицины. Поэтому да, полезный, много есть хороших свойств, как и любое правильное питание, оно способствует нормальному функционированию организма, и включение, особенно весной и осенью, лука в питание считается полезным, но с большим количеством оговорок, ограничений, не стоит здесь злоупотреблять вот, ценными свойствами продукта и эти свойства переносить на возможность воздействия на заболевание. Что касается чеснока, в отношении чеснока больше, скажем так, данных исторических и медицинских, и интересных, которые говорят о том, что чеснок начали воздействовать несколько тысяч лет назад. Известны еще рецепты из чеснока в медицинских трактатах древних египтян. Он традиционно использовался в народной медицине за счет ярких его таких свойств, связанных с тем, что его можно добавлять в пищу в качестве приправы. И есть исследования, которые говорят, что чеснок обладает также некоторым действием бактерицидным, то есть способствующим тому, что погибали бактерии и вирусы. Ну, когда современная медицина просит предъявить доказательства, потому что огромное количество есть статей, таких, знаете, восхваляющих чеснок, рассказывающих о том, насколько это прекрасно, насколько это чудесно, то вот опубликовано мнение международных экспертов, которые проверили 6 наиболее таких крупных цитируемых статей в отношении полезных свойств чеснока по его возможности воздействия на бактерии, вирусы. И 5 статей признаны не соответствующие современным требованиям. Ну, если говорить по-простому, там желаемое выдавалось за действительное. То есть так вот много интересных научных разработок, но с точки зрения практических доказательств их практически не было. Ну, не практически, их не было. Только одна работа была принята международными экспертами в качестве работы, где были соблюдены все четкие требования доказательства эффективности применения. Это была работа, где чеснок использовался в качестве профилактики острых респираторных вирусных инфекций. И исследователи на небольшой группе пациентов показали, что действительно наблюдается некоторое снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями при систематическом употреблении чеснока. Но если человек уже заболевал респираторной вирусной инфекцией и принимал чеснок, разницы ни по тяжести заболевания, ни по длительности заболевания, ни по другим важным медицинским параметрам не было. То есть лечебных свойств у чеснока как такового не зафиксировано. Некоторые профилактические такие меры есть. Но опять же, это употребление чеснока внутрь. Я говорю о том, что есть такие меры, которые часто мы видим, когда вот чеснок на шею, так, значит, вот на ниточке вешают детям, да, вот в садик или в школу отправляют. Эти меры не имеют никакой доказательной базы совершенно. Чеснока отмечены еще и интересные свойства воздействия на свертываемость крови. И поэтому есть работы и предупреждения, что если люди, допустим, принимают препараты для снижения свертываемости крови, они должны ограничить употребление чеснока, потому что у них усиливается этот эффект нарушения свертываемости крови. Сам по себе чеснок не включен в набор средств, которые можно применять для снижения свертываемости крови. Он не внесен ни в перечень лекарственных средств, фармакопеи вот у нас в стране как таковой, потому что количество таких вот серьезных доказательных работ очень мало. И в отношении чеснока, так же как и в отношении лука, действительно можно сказать, да, это полезный продукт питания. У него есть определенный набор полезных свойств. Он может бороться со свободными радикалами в организме. А свободные радикалы, они всегда являются активным участником и воспаления, и процессов других патологических в организме. Он определенным образом, по некоторым скромным данным, может влиять на свертываемость крови. У него есть определенные такие действия бактерицидные. Но заключая вот все эти такие красивые, интересные исследования, можно сказать, что ни в одном исследовании не показано возможность вылечиться чесноком. Поэтому, когда человек пытается применять его в качестве лечебного средства, эта ситуация, к сожалению, обречена на провал. Это очень важно помнить на самом деле. Вот. Поэтому в качестве одного из компонентов питания, да, как элемент, который может разнообразить вкус пищи, как элемент, когда человек, допустим, отказывается от соли, да, ведь традиционно рекомендуется, как один из элементов отказа от соли, применять те или иные специи, которые будут наполнять вкус, дополнять вкус как таковой. Это очень важно. Но очень важно помнить еще и элемент того, что есть перечень состояний и заболеваний, при которых, скажем, лук и чеснок нежелательно употреблять. Лук нежелательно употреблять, ну, во-первых, если у человека индивидуальная непереносимость или есть аллергические реакции, он четко замечает их усиление при употреблении лука. Очень аккуратно нужно быть при употреблении лука, когда речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, толстого кишечника, заболевания пищевода, заболевания желудка, потому что при наличии воспаления в этих органах может быть такая стимуляция, которая приведет к усилению симптомов. В отношении чеснока также есть совершенно четкие рекомендации осторожности его употребления, если у человека есть болезни пищевода, например, изжога, да, симптом болезни пищевода. Есть заболевания желудка, поджелудочной железы, заболевания печени. Да, нужно очень аккуратно его употреблять и советоваться в отношении употребления при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Даже, казалось бы, он несет позитивные свойства, влияние на свертываемость крови, но это должно быть согласовано с врачом, как это будет сочетаться с лекарственными препаратами. А лекарственные препараты – это основа лечения, это факт. Невозможно чесноком вылечить гипертонию, атеросклероз, еще какие-то состояния. Вот. Как профилактическая мера, да, когда человеку, допустим, лет 35-40, и у него есть наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, он решил похудеть, отказаться от соли. И вот если он рассуждает о том, что вот чтобы ему в питании еще добавить, вот употребление чеснока здесь будет полезным, да, тогда возможно. Но когда у человека есть заболевание, есть диагноз, установленный врачом, нужно будет очень деликатным, аккуратным в отношении этого употребления. Есть определенные рекомендации, то есть это не больше одной там дольки чеснока, не больше одной третьей там половины луковицы в день для человека, ну, в зависимости от массы тела, может быть, чуть больше. Избыточное употребление лука, чеснока, в общем, большинство тех же самых исследователей считает также нежелательным на самом деле, поэтому нужно быть в этом плане умеренным и аккуратным. Но, повторюсь, в качестве резюме, да, это полезные компоненты питания. В каких-то ситуациях они могут применяться в рамках профилактики тех или иных состояний по согласованию с врачом, если проведен диспансерный осмотр и выявлены какие-то слабые зоны в организме. Но вылечить ни луком, ни чесноком, к сожалению, ничего невозможно. Поэтому нужно быть очень аккуратным для того, чтобы вот те знания и те данные, которые пишут об этих таких важных компонентах питания, их грамотно транслировать на многие аспекты сохранения собственного здоровья. Если позволите, в рамках продолжения ответа на предыдущий вопрос в отношении лука и чеснока, мы затронули это как значимый компонент, который можно вводить в питание. Все-таки хотелось бы сказать, что, конечно же, основные рациональные принципы питания, они более глобальные, более значимы. И возвращаясь к моменту, когда мы с вами каждый раз повторяем, насколько питание важным является в рамках поддержания сил, энергии, здоровья человека, хочется еще раз напомнить основные компоненты здорового питания для человека в период, особенно когда касается тех или иных состояний, заболеваний, обострений или хронических болезней, так как питание, конечно же, основной целью имеет насытить организм энергией, за счет которой работают внутренние органы, и дать пластический материал для построения тех или иных компонентов организма, в том числе и в рамках борьбы с заболеваниями. Главный принцип питания, рационального питания – это энергетическое равновесие. Он предполагает соответствие энергетической ценности пищи, которую человек употребляет, и энергозатратам организма. И здесь очень важно равновесие, ни больше, ни меньше. Все, что мы с вами употребляем, вся пища, она имеет ту или иную энергетическую ценность. Белок, 1 грамм белка, допустим, 4 калории, да? 1 грамм жиров 9 калорий, 1 грамм углеводов, соответственно, 4 калории. И в общем создается такой сумма, да, таких потребляемых калорий, которые для поддержания нормального веса расходуются в процессе жизнедеятельности человека, в процессе работы мышц, сердца, кишечника, мышц скелетной мускулатуры, работы внутренних органов. Если количество энергии с пищи поступает извне равно количеству расхода, тогда вес у человека остается нормальным. Если приход больше, чем расход, тогда у человека энергия откладывается в виде жировых запасов. Это беда и трагедия современного человека. Доступность пищи существенным образом стала больше по сравнению с нашими прадедушками, прапрабабушками. Вот. И это приводит к тому, что избыточная масса тела, ожирение становится практически нормой для человека. Количество употребляемых калорий, повторюсь, стало значительно больше, чем мы расходуем. Двигаемся меньше, кушаем лучше. Это беда. К сожалению, отложение калорий в виде жировых запасов – это холестерин в крови, это атеросклероз в сосудах, это гипертоническая болезнь, это сахарный диабет, и это в том числе онкологические заболевания, которые во многом имеют также вот связь с избыточной массой тела. Большое количество онкологических заболеваний связано с избыточной массой тела. А многие люди до сих пор недооценивают на самом деле вот избыточную массу тела, ожирение, и самую такую коварную форму, форму абдоминального ожирения, при которой и лицо вроде бы такое неполное, да, и человек создает впечатление такого, в общем, нормального, не с избыточной массой тела, не ожирения, но если померить ему объем талии, то у него окажется, что отложения жировые в области живота очень-очень большие. Для мужчины объем талии норма 92 сантиметра, для женщины 88 сантиметров. Померите себе объем талии, и вы увидите, есть у вас или нет вот, так называемая вот форма, значит, ожирения, абдоминальная форма ожирения с отложением жиров в области брюшной полости. Это самая такая неприятная форма ожирения, при которой резко увеличивается риск развития атеросклероза, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний. И, соответственно, нужно пересматривать рацион в рамках вот энергетических потреблений продуктов как таковых. Второй принцип рационального питания – это сбалансированное питание. В общем, можно сказать, что на белки должно прийти 15% энергии, на жиры 35%, на углеводы 50%. Это такая история, которая, в общем, не всех вдохновляет, некоторых расстраивает, как это посчитать. Ну, все достаточно просто относительно белков. Нужно употреблять 1 грамм на килограмм массы тела. Это должно быть где-то порядка 15% энергетических затрат. Количество калорий порядка 25 на килограмм массы тела. Но идеальный, не тот, который в настоящее время у человека масса тела имеет, а идеальный. И человек с массой тела 70 килограмм, допустим, ну, физически активный, умственно работающий, 25-30 килокалорий, это 2100, и вот берется, соответственно, процент, 15% на белки, это красное мясо, рыба, курица, индейка, 35% на жиры, растительные преимущественно жиры, и 50% углеводы, каши, злаки. Вот такой простой элемент сбалансированности питания. Причем второй принцип рационального питания говорит, что чем больше разнообразное питание, более разнообразное питание, тем это является наиболее оптимальным для поступления различных важных веществ в организм. Ну и третий принцип рационального питания – режим питания. Питание 4 раза в день. Желательно в одно и то же время, потому что желудочно-кишечный тракт, он работает как часы. Если человек кушает в определенное время, то пищеварительные соки к этому времени уже они готовятся для выработки, для процесса пищеварения. Очень важен аспект равномерного питания. И самое главное, это то, чем большое количество современных людей пренебрегает, это исключение позднего приема пищи. Дело в том, что если человек употребляет пищу ранее, чем за 3 часа до сна, у него количество употребляемой пищи, которая идет на запасы жировые, увеличивается. И поэтому очень важно иметь такой промежуток между сном и питанием. И идеальный промежуток это должен быть порядка 3 часов. В рамках рационального питания что еще очень важно знать? Первое. К сожалению, очень много мы кушаем свободного и легко усваиваемого сахара. Это большая беда. Мы с вами неоднократно в передачах говорили, что современный человек, к сожалению, кушает в год порядка там, 35-40 килограмм сахара в год. Тогда, когда наши бабушки и дедушки кушали всего лишь 2 килограмма сахара в год. То есть это беда, вот такое, знаете, вот заслащение, употребление легких углеводов, конфет, сахара, беда современного человека. И в том числе беда и в рамках, когда человек пытается соблюдать пост, но он переходит на употребление большого количества сладостей и не худеет, и не имеет каких-то вот таких признаков соблюдения питания. Поэтому это вот нужно помнить. Один из таких больших таких моментов современного питания, с которым нужно бороться и переходить на рациональное питание. То есть самое главное, правильные углеводы – это углеводы, которые мы получаем из фруктов и овощей. Нужно не меньше 500 грамм фруктов и овощей употреблять для того, чтобы те углеводы, которые содержатся на самом деле вот во фруктах и овощах, они медленно высвобождались для того, чтобы вот именно из фруктов и овощей получать клетчатку. Клетчатка – это неперевариваемые части растений. Они являются питательной средой для микрофлоры, для микроорганизмов кишечника. Кишечник не стерилен. И там микробы, которые синтезируют витамины, они синтезируют вещества, за счет которых кишечник работает. И поэтому пищевые волокна, которые содержатся во фруктах и овощах, они крайне важны, крайне полезны для современного питания. Что касается белка, к сожалению, у нас очень большое количество такое, знаете, вот увлекающихся употреблением красного мяса. неоднократно эксперты, которые занимаются и вопросами профилактики рака, говорят и утверждают, что красное мясо вообще можно отнести к канцерогенам, то есть веществам, которые способствуют развитию некоторых опухолей. Поэтому, конечно же, современные такие принципы рационального питания предлагают, особенно если у человека есть стельные сердечно-сосудистые заболевания, избыточная масса тела, все-таки заменять красное мясо на рыбу, птицу, больше употреблять растительного белка. Вот, он более полезен и содержит те же самые элементы питательные для организма. Употребление жидкости. Очень важно соблюдать баланс и норму употребления воды. Для взрослого человека это порядка 30 мл на килограмм массы тела. Посчитайте свою массу, умножьте на 30, получите, что человек с массой тела 70 кг должен употреблять порядка 2 литров жидкости. Ну и самое главное, в отношении профилактики артериальной гипертонии, повышения давления, это норма употребления поваренной соли. Для взрослого человека 5 грамм в сутки. К сожалению, данные показывают, что в среднем современный человек кушает в 3 и больше раз грамм поваренной соли. Где-то вот 15-20 грамм поваренной соли – это, конечно же, очень много, к сожалению. Вот. А соль – это очень важный фактор, повышающий артериальное давление. Поэтому избыточное употребление всегда фактор, способствующий поддержанию артериального давления. Вот основные принципы, которые можно было бы добавить к предыдущему вопросу об компонентах и элементах питания и в период заболевания, и в период, когда человеку требуется поддержка здоровья и профилактика тех или иных болезней. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. В аптеке продается медицинская желчь. В каких целях она используется? Уважаемые радиослушатели, медицинская желчь используется только в качестве наружного средства, и она использовалась как компресс для лечения спортивной травмы, если не повреждена кожа, опять же, при артралгиях, то есть при болях в суставах, не сопровождающимся воспалительным каким-то процессом, то есть нет отека, нет покраснения, то есть те или иные незначительные изменения в суставах или при растяжении мышц. В настоящее время медицинская желчь не входит ни в одни клинические рекомендации по применению, по лечению, в том числе благодаря тому, что появилось огромное количество современных средств, которые эффективно борются с воспалительными процессами в суставах, в мышцах, после травмы, при растяжениях, при других каких-то состояниях травматических или медицинских, скажем, остеоартрите, когда у человека есть повреждения хряща, и периодически при тех или иных обстоятельствах происходит процесс обострения и формируется воспаление в суставе. На смену медицинской желчи пришла целая группа, целый комплекс и группа препаратов, так называемые нестероидные противовоспалительные средства, которые очень эффективно снимают отек, они снимают боль, они уменьшают покраснение, снижают процессы сами по себе, самые глубокие, которые лежат в основе воспалительных реакций. Современные средства доставки, вот этих такие мази, гели, они очень совершенные, то есть легко проникают в ткани и дают свой эффект. Если это не местные средства, то, конечно же, сейчас медицина обладает огромным количеством разнообразных и таблетированных, и в виде инъекций, уколов средств, снимающих боль, снимающих воспаление. И вот недавно, я вот отвечая на этот вопрос, вспоминаю один разговор с своим товарищем. Он мне задал такой интересный вопрос, когда мы вот говорим об истории медицины, о каких-то моментах, как это было раньше, как лечили, и мы достаточно неглубоко вспоминали, как применяли те или иные средства для снятия боли лет 25-30 назад в медицине. Я вспоминаю, что у нас из средств, которые снимали боль, это очень небольшой был набор, это анальгин, парацетамол, там еще 1-2 лекарственных препарата. Сейчас вместо этих 4-5 препаратов у нас, конечно же, есть порядка 50 разнообразных препаратов, и они по эффективности, конечно же, в десятки раз, так вот совершенно четко, более эффективные стали, и по безопасности есть серьезные достижения в отношении этих препаратов. Поэтому вот многие средства, такие, которые раньше были традиционные, там медицинская, желчь, мазь Вишневского, они, конечно же, практически сейчас должны занять место только лишь, знаете, так вот, на полочке истории медицины. Применять их, использовать нецелесообразно, не нужно. И, безусловно, в каждом конкретном случае, в каждой конкретной ситуации все-таки лучше посоветоваться с медицинским работником, с врачом, с фельдшером по применению тех или иных средств для наружного применения в случае растяжения, воспаления или других каких-то составляющих. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы. Беспокоит частая светобоязнь дома. Прищуриваю глаза, это доставляет дискомфорт. С чем это может быть связано? Уважаемые радиослушатели, светобоязнь – болезненная чувствительность глаза к свету, при которой его попадание вызывает у человека неприятные ощущения в глазах, спазм век, боль в глазах, слезотечение и заставляет сильно щурить глаза. Обычно, если это острое состояние, требует, безусловно, обращения и исключения как состояния и заболеваний самого глаза, так и неврологических состояний, неврологических заболеваний. В рамках болезни глаза это практически могут быть любые состояния и заболевания, как аллергические заболевания глаза, аллергический конъюнктивит, когда в ответ на тот или иной аллерген происходит воспалительный процесс аллергический. Это может быть травма и даже микротравма глаза, неощущаемая, когда происходит попадание какой-то микроинородного тела в орган зрения. Я говорю о каких-то острых ситуациях. Это может быть и острое вирусное или острое бактериальное воспаление роговицы глаза, сосудистой оболочки глаза. Поэтому в острой ситуации очень важно здесь обратиться к офтальмологу. Ну и при хронических ситуациях консультация офтальмолога важна и нужна. Вторая группа заболеваний – это заболевания нервной системы. На первом месте стоит, конечно же, такое заболевание, как мигрень, вид головной боли, которое характеризуется периодическим появлением различной интенсивности, локализующейся в одной половине головы именно симптома боли и нередко еще сопровождающегося такими состояниями, симптомами, как тошнота, повышенная чувствительность к шуму, светобоязнь как таковая, ну и прочим раздражителям, то есть период вот мигрени или приступ мигрени у человека нужно создать такие условия, когда у него минимальное воздействие на нервную систему и звука, и света как таково. Но если это состояние недавно и острое, то в том числе консультация невролога важна и для исключения воспалительных заболеваний нервной системы, воспалительных заболеваний головного мозга, которые, конечно же, дополнительно к этому сопровождаются еще и, как правило, интенсивной головной болью, тошнотой, рвотой на высоте боли или симптомами интоксикации, подъема температуры. Но в значительном количестве случаев светобоязнь может быть связана с индивидуальной чувствительностью человека, то есть вот у него такие особенности нервной системы. И, как правило, еще эти особенности нервной системы связаны и с высокой чувствительностью к нервным напряжениям. Замечено, что люди, значит, склонные к таким, к тревожным расстройствам, имеющие такую высокоэмоциональную амплитуду характера, и во время стрессовых состояний могут испытывать элементы светобоязни. В этой ситуации светобоязнь, она укладывается такой в общую концепцию повышенной чувствительности человека. То есть человек очень остро реагирует на те или иные внешние факторы жизни. В том числе это может быть повышенная чувствительность к громким звукам. Это может быть повышенная чувствительность, в том числе и светобоязнью. Поэтому здесь помимо консультации офтальмолога, помимо консультации невролога, невролог сейчас современный, в том числе обладает и знаниями в области психотерапии и невротических расстройств, но если он, в общем, только занимается неврологическими состояниями, заболеваниями, рекомендует, то важно пройти консультацию еще и психолога или психотерапевта для того, чтобы оценить уровень тревоги, уровень депрессии. И если врачи при профилактическом осмотре, профилактический осмотр мы неоднократно с вами повторяем, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, значит, биохимические анализы, то, что делается в рамках диспансеризации во всех поликлиниках. Если врачи в рамках диспансеризации вот этого осмотра не выявили тех или иных патологических изменений, окулист провел осмотр, не выявил тех или иных изменений, невролог провел неврологическое исследование и наблюдение, не выявил тех или иных изменений, то, безусловно, очень важно вот здесь как раз подойти к важности и пониманию необходимости консультации психолога, психотерапевта для определения уровня тревоги и тех или иных аспектов, которые могут лежать в основе светобоязни. Ну, иногда это аспект такой вот, который у человека вместе с ним формируется, он это наблюдает с раннего возраста и применяет те или иные дополнительные меры, то есть носит не просто очки, а очки, в общем, с затемненными стеклами, которые помогают вот с этой его индивидуальной особенностью дополнительно чувствовать себя более комфортно. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает: «Живу с камнями в желчном пузыре много лет. По обследованию орган работает на 55%, нашли 3 камня от 11 до 17 мм. Приступы дикие отсутствуют, бывает тошнота, тяжесть справа, на УЗИ диффузные изменения в печени поджелудочной железы, направляет на операцию, я боюсь последствий. Что вы посоветуете? Может еще пожить так? У родственницы после операции уже 4 года постоянная рвота, на еду кроме каш ничего желудок переварить не может». Уважаемые радиослушатели, речь идет о желчекаменной болезни, к сожалению, очень распространенном заболевании. Как показывают исследования, от 10 до 20% людей могут иметь камни в желчном пузыре. То есть практически каждый 10-й, каждый 5-й человек. Это заболевание не всегда проявляется симптомами, поэтому очень важно, начиная с 40 лет, делать периодически УЗИ органов брюшной полости, особенно если есть хоть какие-то малейшие симптомы дискомфорта или нарушения работы со стороны органов брюшной полости желудочно-кишечного тракта. Заболевание, к сожалению, распространено из-за, в том числе, такого современного образа жизни. Болезнь имеет высокую связь с избыточной массой тела, с ожирением. Чаще всего встречается у людей с сахарным диабетом, с заболеваниями печени. У женщин отмечается то, что заболевание все чаще стало встречаться у подростков и детей. В общем, это одна из таких глобальных проблем. И это самое частое заболевание, по поводу которого проводятся те или иные хирургические операции. Дело в том, что желчекаменная болезнь, она может иметь симптомы, и классическими симптомами являются боль или дискомфорт в правом подреберье, но может и не иметь до поры до времени тех или иных симптомов. Основным осложнением желчекаменной болезни является миграция камня в протоке и развитие механической желтухи, а также развитие острых воспалительных заболеваний поджелудочной железы. Дискуссия по поводу лечения желчекаменной болезни последние годы она не такая активная, как ранее, так как большинство международных экспертов практически без каких-то ограничений и без каких-то оговорок признают желчекаменную болезнь хирургическим заболеванием. И во всем мире основным методом лечения считается операция. Очень важно понимать, что операция при желчекаменной болезни – это единственная возможность избавиться от осложнений, жизненно опасных осложнений, когда камни из желчного протока, ой, из желчного пузыря мигрируют в желчные протоки, перекрывают их, и развивается механическая желтуха, то есть желчь из печени не выделяется по протокам в кишечник, а она сбрасывается в кровь, и это приводит к тому, что накапливается в крови желчные кислоты, билирубин, и, естественно, такое неправильное поступление желчи, оно приводит к острому повреждению печени в том числе. Это жизненно опасное состояние, и если не проводит экстренную операцию, не, соответственно, восстанавливают проходимость протоков, к сожалению, прогноз у людей неблагоприятный. Вопрос в том, что операция на протоках, она неимоверно сложнее и значительно больше дает осложнений, чем операция плановая по поводу удаления желчного пузыря. Дело в том, что суть операции – это удаление желчного пузыря с камнями, то есть того плацдарма, где камни образуются. Это никоим образом не мешает нормальному выделению желчи, потому что протоки не затрагиваются, протоки работают. Поэтому, когда люди переживают, что операция она неизвестно как повлияет на проходимость протоков, на самом деле здесь эти опасения они ложные. И операция как раз она в этом плане решает огромное количество вопросов, связанных с осложнением. Есть, безусловно, решения медицинские по разным клиническим ситуациям. Например, если камни у человека находят случайно и у него нет никаких клинических симптомов, то исследования показывают, что в такой ситуации срочность в оперативном вмешательстве, срочность хирургического вмешательства, она не является обязательным. Да, речь идет о плановой операции, и когда и какие сроки, это решает врач. Но когда у человека есть симптомы заболевания, а боль и тяжесть в правом подреберье – это симптомы, то, безусловно, самая правильная тактика – это операция, не срочная, в плановом порядке, но в ближайшее время. Дело в том, что желчекаменная болезнь, если она не лечится оперативно, она сама по себе приводит к таким состояниям, как развитие воспаления в поджелудочной железе, то есть хроническому панкреатиту. И вот ту ситуацию, которая вот в этом вопросе показана, о том, что вот у родственницы после операции развиваются те или иные явления, мешающие жить, нарушение пищеварения. Это во многом такие закономерные ситуации, когда операцию откладывали или диагноз поставили поздно, по объективным, возможно, причинам, когда человек обратился и не знал о своем заболевании позже. Или это бывает ситуация, когда болезнь протекает скрыто, и воспалительные процессы накапливаются и проявляются через определенное время. И это уже, к сожалению, те проявления, которые есть, они говорят о некоторых осложнениях на поджелудочную железу. Поэтому суть операции – это всегда наиболее рано решить вопрос с осложнениями, наиболее рано решить вопрос, который будет соответствовать, скажем так, сохранению здоровья, в том числе и поджелудочной железы. Потому что поджелудочная железа, она связана и анатомически, то есть по строению, с протоками желчными. И нарушение работы желчных протоков, оно, к сожалению, негативно сказывается и на работе поджелудочной железы. Поэтому самое верное решение – это, конечно же, оперативное вмешательство. Плановые операции в настоящее время, они настолько выверены, настолько вот они совершенно проводятся, что вот за последние годы каких-то неблагоприятных последствий, осложнений практически не наблюдается. Поэтому очень важный залог – это, конечно же, как раз вот плановая операция в период, когда врач говорит, что это наиболее удобный период для операции, потому что неотложная операция – это, к сожалению, как операция на пожаре, очень сложно выполнить ее технически, и она по последствиям достаточно часто бывает непредсказуема. Консервативных методов лечения желчекаменной болезни практически нет. Есть некоторые лекарства, которые предлагают для лечения, но там настолько много ограничений, настолько небольшая эффективность, настолько много есть так называемых медицинских нот для выполнения, что, конечно же, эти средства и эти методы применяются очень в узком круге, когда врач-хирург говорит, что операцию провести нельзя, и вот применяет такие вот альтернативные методы, то есть они всегда находятся на втором и третьем плане решения. Очень важно вот в текущем вопросе и затронуть еще один очень важный аспект. Новый год, светский праздник, который достаточно часто сопровождается вот так в традициях наших, в том числе и обильным застольем. И в период новогодних праздников, к сожалению, наблюдается достаточно серьезная вспышка обострений желчекаменной болезни, достаточно серьезная вспышка обострений заболеваний поджелудочной железы и развитие таких грозных состояний, как острый панкреатит. Поэтому, конечно же, считаю очень важным и нужным напомнить, что вот такие обильные застолья, особенно сочетание обильного питания с алкоголем, это всегда очень высокий риск тяжелых состояний, обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и возникновений острых состояний, острого холецистита, когда камень под воздействием пищи, алкоголя выталкивается в протоки, приводит к закупорке и протоков, и в том числе обильное питание, алкоголь провоцирует острые воспалительные процессы в поджелудочной железе. Поэтому, конечно же, очень важно аккуратность, умеренность и понимание того, что, к сожалению, новогодние праздники – это достаточно часто очень тяжелые испытания для здоровья. И в этом плане умеренность, аккуратность и соблюдение других канонов православной жизни является значимым и очень значимым, в том числе и бережным отношение к собственному здоровью, к здоровью желудочно-кишечного тракта. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз мне напомнить вам о мерах профилактики острой респираторной вирусной инфекции, заболеваемость которой достаточно высока в текущем времени. Все вы очень хорошо знаете эти меры, но, повторяя, в какой-то степени мы контролируем себя, контролируем окружающих и наполняем все-таки еще раз смыслом эти такие вот стандартные мероприятия. Пожалуйста, соблюдайте личную гигиену, избегайте прикосновения руками к носу, рту, глазам, при кашле и чихании, прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками, пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены. При отсутствии, значит, возможности помыть руки с мылом, используйте спиртосодержащие и дезинфицирующие салфетки. Очень важно использовать индивидуальную маску. К сожалению, эпидемия, которая сейчас идет, она очень наполнена разными инфекциями. Это и вирусные инфекции, и бактериальные инфекции, и микоплазменные инфекции, и грипп, и парагрипп. И от каких-то инфекций, безусловно, можно защититься, поставив прививку, скажем, от гриппа. Но от большого количества вируса и бактериальных инфекций можно защититься только ношением индивидуальной маски и соблюдением принципов социальной дистанции. придерживаться дистанции с другими людьми не менее 2 метров крайне важно. При разговоре, даже на улице, тем более в помещениях, как таковых, особенно если у человека есть насморк, он покашливает, то есть маска и все-таки такая деликатная, безопасная дистанция, она во многом снизит риск заразиться. Здоровый образ жизни, о котором мы постоянно говорим, полноценный сон, продукты, богатые витаминами, физическая активность, регулярное проветривание помещений. Очень важно, особенно когда речь идет о помещениях с скоплением людей. Если кто-то в семье заболел, то, безусловно, проветривание помещений – это важная мера снижения риска инфицирования как таковая. И, значит, использование растворов для обработки полости носа вечером, если человек работает с людьми, скажем, в магазине, да, или там сотрудник какого-то учреждения, когда он контактирует с большим количеством людей, то вечером обработка полости носа, промывание носа солевыми растворами, аптечными, очень эффективная мера для снижения количества вирусов на слизистые носа и снижения риска заболеть. Это важные меры, которые действительно помогают эффективно работать. Будьте очень аккуратны и осторожны к использованию мер, которые достаточно часто мы видим в рамках рекламы, как средства, которые борются с вирусом. Большое количество этих средств, они направлены на стимуляцию иммунитета, и они относятся все-таки к прерогативе рекомендаций врача. Когда тот или иной средство нужно и важно применять только лишь, если медицинский работник знает ваше здоровье, спектр ваших заболеваний и может сказать, что да, то или иное средство можно применять достаточно безопасно. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.